Ольга все-таки вспомнила какую-то веселую сказку с хорошим концом, не грустную и не страшную, про трех придурковатых воров, которые подрядились украсть девушку для местного градоначальника, и про наивного студента, который в нее влюбился и, по идее, должен был спасти, но до этого момента Кантор не дослушал. Задремал где-то в середине, когда девушку уже украли, а до лопуха героя до сих пор не дошло, что его кинули, как последнего идиота. На этот раз кошмары ему не снились, хотя все равно снилась редкостная чушь. Король верхом на драконе, Элмар с лютней в руках, исполняющий баллады собственного сочинения, а под конец полный бред. Ольга занимается любовью с кавалером Лаврисом, стоя у стенки. Проснувшись, он даже порадовался, что она ушла, а то прям неловко было за такой бесстыжий сон. Кантор перевернул горячую подушку на другую сторону и прижался пылающим лицом к прохладной ткани наволочки. Правда, этой прохлады хватило ненадолго, но тут уж ничего нельзя было поделать. Боль исчезла совсем. Видимо, приходил придворный маг и повторил обезболивающее заклинание. Но зато на этот раз то ли не стал сбивать температуру, то ли не смог. Кантор почти физически чувствовал жар, исходивший от его тела, и ему казалось, что этим жаром пропитан даже воздух. Воздух дрожал призрачным маревом, как в пустыне. И в этом мареве предметы меняли очертания и начинали то мерцать, как мираж, то растекаться, словно восковые. «Опять бред начинается», — подумал Кантор, поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд и вернуть окружающему миру материальную сущность. Вместо этого по комнате полетели маленькие дракончики, которые бессовестно пыхали огнем куда ни попадя и только усиливали и без того нестерпимый жар. «Но что за дерьмо?» — обессиленно вздохнул Кантор. «Нет, чтобы, как у людей, слоны там розовые или еще что-то безобидное». Откуда он взял этих розовых слонов, он и сам не понял, и долго пытался вспомнить, где про них слышал. А потом вспомнил, что про этих слонов ему рассказывала Ольга, и тут же пожалел, что вспомнил. Не зря же, говорят, не следует без дела вспоминать мертвых. Вот, пожалуйста, вспомнил про героя, он и явился. Правда, дракончики разлетелись, и то ладно. В первый момент, увидев входящего в комнату Шелара Третьего, Кантор слегка растерялся, не в силах понять, зачем это к нему пожаловал покойный король. Потом вспомнил памятную встречу с мистиком в лабиринте и для верности спросил, «Какой сегодня день?» «Пятница», — сочувственно сообщило его величество и уселся на стул, как обычно сложившись при этом. «Ты уже еще дням потерял, бедняга». «А, пятница», — успокоился Кантор. «Ну да, все правильно. Пятница — день покойников. Они обожают навещать бедного полоумного товарища Кантора именно по пятницам. Ничего удивительного, хотелось бы только знать. Это просто галлюцинация или настоящий призрак? Или опять фокусы лабиринта, который хитро притворяется настоящей комнатой?» «Я полагаю, спрашивать, как ты себя чувствуешь, будет верхом идиотизма», — предположил король, устраиваясь на стуле поудобнее. «Однако хотелось бы знать, в состоянии ли ты немного поговорить о деле». «Не знаю», — честно ответил Кантор, рассматривая гостя. Заметно изменился его величество. При жизни он таким не был, улыбается как-то особенно. И очень странно выглядит в эгинской тунике поверх штанов. «Что ты так смотришь?» — чуть приподнял бровь король, поймав его взгляд. «Не ожидал моего визита? Или я как-то не так выгляжу?» «Отлично выглядите», — вздохнул Кантор и осторожно поинтересовался. «А как вы, ну, там...» «Замечательно», — улыбнулся король. «Лучше всех. Я совершенно счастлив, чего желаю и всем остальным, тебе в том числе. Но речь не обо мне. Об этом можно будет поговорить позже. А сейчас, если ты в состоянии, у меня есть к тебе пара вопросов, которые не дают мне покоя». «Спрашивайте», — с готовностью согласился Кантор. «Отказывать мертвецу, который ищет покоя, себе дороже». «Чего они от тебя хотели?» «Да что ж тут непонятного? Хотели, чтобы я навел их на остальных ребят. Если бы ребята вернулись и рассказали, что нас снарядили прямо в ловушку, тот, кто их снаряжал, тут же попался бы. А еще хотели Амарга, лично». «Не знаешь, зачем?» «Откуда? Вам лучше знать. Может, за тем же, зачем вы хотели его?» «Странно. Если они знают то же, что и я, интересно, откуда они могли это узнать. Тебе не помешает, если я закурю?» «Пожалуйста». — окончательно растерялся Кантор. То ли общеизвестный факт, что мертвые не курят, полное вранье, то ли король и после смерти остался ненормальным. Все не курят, а он вот. — Спасибо. Шелар достал трубку и продолжил, методично набивая ее табаком, точно так же, как делал при жизни. «Еще одно. Ты можешь объяснить, почему тебя прекратили допрашивать, повезли в другое, более надежное место и снарядили своих людей за Ольгой? Ведь к тому времени твои друзья успели скрыться, да и Амарга наверняка предупредили. Что такого нашел в тебе господин Дорс, что ему срочно понадобилось для тебя надежное уздечко? Он что-то требовал?» «Нет, я сам не понял, почему меня повезли в другое место, вместо того, чтобы просто убить. Возможно, собирались сказать потом, но не успели. Я ушел. А почему вы спрашиваете? Вы же должны лучше знать». «Я не всеведущ, к сожалению. А для каких-либо умозаключений у меня недостаточно информации». Король на некоторое время задумался, ожесточенно пыхая трубкой, прямо как живой. Потом решительно сказал: «Слушай, Кантор, я понимаю, что это бессовестно жестоко с моей стороны, но могу я тебя попросить рассказать подробно, что происходило с того момента, как тебя схватили, и до твоего блестящего побега? Что такого ты мог сделать или сказать, чтобы вызвать столь странную реакцию со стороны этого старого жлоба? Хватит у тебя сил рассказать об этом сейчас? Если нет, я подожду, хотя все же не хотелось бы. Вдруг за этим всем кроется что-нибудь серьезное. Как ты, сможешь?» «Хорошо», — согласился Кантор, которому совсем не хотелось рассказывать кому бы то ни было о том, что ему пришлось пережить. Ни сейчас, ни потом. Но еще больше ему не хотелось, чтобы его всю жизнь преследовал мертвый король со своими неразрешенными вопросами. Поэтому он все-таки собрался с силами и рассказал подробно, как его и просили, все, что помнил. Про любителя чужих сережек Фернана и не в меру умного палача Тедди, метателя табуреток, про стервозную матрессу Джоанну и загадочного мальчика с рыжим вихром, который спас ей жизнь, про зловредного господина Кроша и свою задушевную беседу с палачом за бутылкой и картами. Он уже хотел по ходу дела упомянуть, что именно во время этой беседы узнал о смерти короля, и, к слову, поинтересоваться у него самого, что же с ним все-таки случилось, чтобы лишний раз не травмировать его близких. Но как раз на этом месте король его перебил. «Спасибо, дальше не надо. То, что нам нужно, произошло раньше. Вот чтоб я сдох, тут все завязано на Джоанне. Надо об этом крепко подумать. Может, Факстона немного покрутить, выведать у него что-нибудь интересное о любимой бабушке? Или через отель попробовать, они вроде как подружки. Хотя и не хотелось бы, с ней свяжешься, обязательно поимеешь неприятностей. Ладно, разберемся. Ты мне лучше вот что скажи. Кстати, этот мальчик с крашенными волосами, он точно мальчик? В лабиринте он не меняется пол?»
«С чего вдруг?» — совершенно опешил Кантор.
Уж что его величество всегда умел, так это ошарашить собеседника неожиданным предположением. Что живой, что мертвый. «Если это для вас так уж важно, на самом деле он мужчина лет 45, но никак не женщина. Как вы вообще до такого додумались?» «Это всего лишь предположение. Если оно неверно, ничего страшного. Просто Мафей мне рассказал очередной сон, который меня озадачил не меньше, чем его самого. Ему снилась девочка с таким же рыжим вихром. Вот ей подумал. Девочка? Маленькая?» Он, как всегда, плохо разглядел. «Не маленькая, подросток. В коротких штанишках и кожаной куртке, с жуткими глазами сиреневого цвета, которые светились в темноте. В общем, полный бред. Собственно, я уцепился за эту рыжую прядь и подумал, что, возможно, именно так выглядит на самом деле твой знакомый. Значит, ошибся». «Он говорил, что таким образом красили волосы поклонники какого-то рыжего барда», — вспомнил Кантор. «Так что этих крашеных подростков может быть очень много». «Но с каких пор Мафею начали сниться незнакомые люди из чужого мира?» «С сегодняшней ночи», — серьезно ответил король. «Правда, кроме упомянутой тобой странности, в его снах больше не появилось ничего нового. Эта девочка тоже попала в беду, как и все остальные, кто имел несчастье ему присниться. Насколько я понял, в каком-то притоне, где развлекается молодежь, началась драка со стрельбой и поножовщиной, и девочку настигла шальная пуля. Так и непонятно, насмерть или нет, у Мафея всегда как-то неразборчиво получается. Красочная картинка с потоками крови и никаких конкретных фактов. Но ты, если увидишь снова своего знакомого, расскажи ему. Может, ему это будет понятнее. Все-таки Мафей увидел этот сон после знакомства с ним. Кстати, ты уверен, что это не был твой отец?» «Меня уже спрашивал ваш придворный маг. Уверен. Отца бы я узнал. Что он вам всем дался?» «Есть у меня к нему дело одно», — немало не смущаясь, пояснил король. «Если он объявится, передай, что мне необходимо с ним поговорить. И еще, кстати, ты передала Марго мою просьбу?» «Он отказался», — ответил Кантор.
Да и зачем вам теперь все это, по привычке?»
«Не понял», — удивился король.
«Почему ты считаешь, что меня больше не интересуют столь занятные дела?»
«Ну да», — подумал Кантер, — «что это я? Можно подумать, такой мелочи, как смерть, достаточно, чтобы укротить любопытство его величества».
«Да нет, это я так», — вздохнул он, и пока король снова не задал какой-нибудь неожиданный вопрос, осторожно спросил. «А Мафей по-прежнему рассказывает вам свои сны? Вы и к нему тоже приходите?»
«Я? Это он ко мне примчался с утра прямо в халате, чтобы поскорее рассказать. Хоть мэтр и не велел меня беспокоить, все по-прежнему бегут со всеми вопросами ко мне. Флавиус вчера вообще среди ночи явился. Твой непутевый ученик, товарищ Пассионарио, тоже на днях приперся среди ночи со своими проблемами. Кстати, это правда, что Хаулиан твой прадед?»
«А его вы откуда знаете?» — растерялся Кантер.
«Нет, этого ненормального короля никакая могила не исправит. Он своими вопросами кого хуже застанет».
«Имел честь познакомиться. Правда, я на тот момент был не совсем живым, но, надеюсь, еще увидимся. Похоже, он надолго застрял в этом мире. Любовь у него здесь. Тебе Элмар еще не жаловался?»
«Я не виделся с Элмаром. А что?»
«Не буду сплетни разносить, пусть сам делится». Король вздохнул и внимательно посмотрел на Кантера. «Так, говоришь, ты с палачом выпивал? Очаровательно. Приятно иметь дело с еще большим чудаком, чем я сам. Ладно, пойду, пожалуй, а то я, похоже, утомил тебя своими разговорами. Отдыхай. А мне еще надо к Жаку сходить, посмотреть на его гостиную. Флавиус уверяет, это нечто незабываемое. И с Ольгой хотел переговорить».
«А где Ольга?» — спросил Кантор, которому уже давно хотелось пить. Но просить об этом нематериального короля было бы по меньшей мере глупо.
«Внизу с Кирой шепчутся о своем, о женском. Ну, там о штанах, о пистолетах и о нас с тобой».
Король улыбнулся и поднялся, пряча трубку в карман.
«Выздоравливай, герой, и приезжайте с Ольгой к нам в гости. Посидим, поговорим о чем-нибудь приятном, выпьем хорошего коньяку. Держись, не раскисай, а то я вижу, у тебя глаза как-то подозрительно блестят. Извини, если я тебя расстроил, и не обижайся. До свидания».
«До свидания», — тихо сказал Кантер, провожая взглядом нескладную, немного сутулую фигуру короля, пока тот шел к двери. А когда дверь закрылась, вытер предательскую слезу, все-таки прорвавшуюся на волю, и подумал, что бы значило странное приглашение в гости и каким образом все ходят к его величеству среди ночи. На кладбище бегают, что ли? Или его по-крупному надули, и король на самом деле жив, а он уши развесил и сопли распустил? Да нет. Он же сказал, что когда знакомился с эльфом, не был живым. Хотя дверь только что открыл вполне обычным человеческим образом. Тьфу ты, да что происходит вокруг? То мебель течет, то дракончики, то король. Теперь вот бабочки какие-то мельтешат. Хорошо, хоть не вертолетики. Нет, он точно сошел с ума. С этой мыслью Кантер снова уснул и добросовестно просмотрел очередной кошмар с участием душки Тедди и палача-садиста из Кастельмилагро. Господа специалисты вели между собой идейный спор, который закончился тем, что Тедди плюнул, послал безграмотного коллегу куда следовало, бросил об пол щипцы и ушел. Победитель обрадованно подхватил инструмент и подступил поближе к Кантору, обещая показать ему, что такое высший кайф. Но тут одна стена с грохотом обвалилась, и в камеру шагнул железный герой-терминатор с огромной винтовкой в одной руке и здоровенным двуручником в другой. У него была монументальная фигура Элмара и лицо Жака с пустыми белыми глазами. «Что, суки, не ждали?» — злорадно заявил он и стал быстро и часто стрелять из своего орудия, куда попало. Кантор почти физически почувствовал, как его снесло вместе со столом и размазало по стенке. Он успел еще увидеть, как пришелец крошит мечом палача, называя эту процедуру странным словом «демонтаж», и на этом проснулся. Над ним стоял Элмар, одной рукой встряхивая его за плечо, а другой обняв Ольгу. «Не плачь, это нормально», — пояснял он. «Что ему еще может сниться в таком состоянии?» «Это пройдет, не переживай. Лучше покорми его и пусть спит дальше. Завтра ему станет получше».
«Плечо», — простонал Кантер, пытаясь вывернуться из стальной хватки первого паладина, который так и не научился умерять свою силушку, хватая людей за что-либо.
«О, извини!» — спохватился Элмар. «Больно? Я не хотел!»
«Больно!» — согласился Кантер, чувствуя, что на этот раз он точно проснулся. Все было на месте — и люди, и мебель, а также и спина, и пальцы, и нога, и голова, которая разламывалась от боли. «На, таблеточку скушай!» Жалобно шмыгнула носом Ольга и протянула ему что-то маленькое и белое на раскрытой ладони. «Мэтр в полночь придет, а еще только 9». Кантер заколебался, помня, что всяческие лекарства, которыми его угощали до сих пор, приводили к созерцанию говорящих цыплят и прочих вертолетиков. «Бери, пока дают», — посоветовал Элмар. «А потом тебя Ольга покормит, и спи дальше». «Ольга, перестань хлюпать носом и подрывать моральный дух раненого воина. Сходи лучше на кухню и принеси тарелку супа».
«Я не хочу», — простонал Кантер, которого при упоминании о еде чуть не стошнило.
«Надо», — непререкаемым королевским тоном заявил Элмар. «Хочешь, не хочешь, а поесть что-нибудь надо обязательно. Приду у Ольги, спрошу, если окажется, что ты капризничал, сам силком накормлю. И лекарства не мни в руки, ешь давай».
«Просто и по-мужски, без соплей».
«Специально буду капризничать», — проворчал Кантер, послушно бросая в рот упомянутое лекарство. «Чтоб ты сам меня покормил. Меня еще никогда не кормили столь титулованные особы».
«Вот это другой разговор», — засмеялся Элмар. «Это на тебя похоже. А то просто не узнать, такой тихий, несчастный. Пить хочешь?»
Кантер молча кивнул и протер глаза, чтобы немного прийти в себя после сна. Ольга ушла, и как раз выпал случай спросить, что ж там все-таки с королем, тем более, что у Элмара, похоже, вполне хватало мужества не предаваться отчаянию и не тонуть в слезах по этому поводу. Кантер даже успел сформулировать вопрос, пока его величество наливал питье из кувшина, но буквально через несколько секунд понял, что этот вопрос будет лишним, когда заметил кольцо с королевской печатью на пальце первого паладина. А при более внимательном исследовании голубой камень на золотой цепи, который раньше все время болтался на шее прежнего короля. Все знаки власти налицо. Только короны не хватает для полного комплекта.
Значит, правда. Нечего и спрашивать. Король умер, да здравствует король. Так, кажется, говорили в Ольгином мире.
Ладно, не ворчи, примирительно загудел Элмар, опускаясь на стул. Вот, пей. Не буду я тебя кормить, мне некогда. Уж прояви сознательность, не капризничай. Знаю, что не хочется, когда все болит. Оно и жить не хочется, но надо. Когда ты ел в последний раз?
Кантер пожал плечами. У него не было никакого желания напрягать память ради такой ерунды.
«Вот видишь», — наставительно сказал принц Бастард, — «а ты еще отказываешься».
«Элмар, я не капризничаю, меня тошнит».
«Это от голода тебя и тошнит. Сейчас съешь тепленького супчика и перестанет». Поняв, что спорить с убежденным человеком бесполезно, Кантер вздохнул и уткнулся носом в подушку.
«Ладно», — сказал он, — «лучше расскажи, как у тебя дела».
«Да паскудно», — поморщился Элмар. «Достало все. Эти государственные дела, чтобы им пусто было. А эта пресса проклятая, убил бы».
«За что?»
«Да ну их! Ты видел, что они понаписали в столичных газетах. Я, оказывается, в одиночку геройски раскидал 12 разбойников и спас 3 девиц. Третий, наверное, был ты, или как это понимать. А недостающими разбойниками сотрудники Флавиуса. Ненавижу. И так всегда, стоит мне влезть в какую-нибудь заваруху, как из меня начинают опять делать героя, не стесняясь в гиперболах. И если бардам это еще можно простить, то журналистов поубивал бы».
«Это они по привычке», — чуть повеселел Кантер.
«Имел я такие вредные привычки, и так всегда было. Почему-то всегда большая часть славы доставалась мне, хотя подвиги мы совершали вчетвером. А о девицах я вообще молчу».
«О каких девицах?»
«О тех, которые влипают в неприятности, их потом приходится спасать. Как я ненавидел спасать девиц, если б ты только знал. От них потом отделаться труднее, чем спасать. И что противно, почему-то все обязательно липли именно ко мне».
«А что ты хотел?» — посочувствовал Кантер. «Чтобы они к подругам липли. Шанкар их, наверное, распугивал своей прической».
«Да ну их!» — махнул рукой Элмар. «Ты-то как?»
«Полный здец!» — вздохнул Кантер. «Вижу то, чего нет. Снится всякая дрянь. Вчера вертолетик, и сегодня король приходил».
«Что, замучил расспросами? Вот ведь настырный. Не мог пару дней подождать».
«А к тебе он приходит?»
«А как же! Сегодня я от него таких комплиментов наслушался, до сих пор стыдно. Хорошо, что ты напомнил, мне еще в Галдиану надо перед Факстоном извиниться. Так что выздоравливай, а я пошел. И обязательно поешь. Я, может, позже еще забегу». Элмар тяжело поднялся, махнул рукой и удалился, тяжко вздыхая и ворча себе под нос варварские ругательства. А его место заняла Ольга с тарелкой супа, которой она всерьез намеревалась запихнуть в несчастного больного. Кантор все же попытался отвертеться от принудительного кормления, ссылаясь на то, что ему плохо. Но Ольга добросовестно следовала указаниям Элмара, и в конце концов несчастный больной сдался, решив, что дешевле будет согласиться. Тем более спорить дальше сил не было. Он покорно позволил ей кормить себя с ложки, поскольку правой рукой удержать ложку не смог, а левой не умел. Как ни странно, после ужина ему действительно немного полегчало. То ли от Ольгиных таблеток, то ли Элмар был прав. Но вечер прошел вполне терпимо. Ольга снова сидела рядом и гладила его по голове, рассказывая очередную нестрашную сказку о том, как один парнишка переместился во времени и сам себе наделал хлопот, всунувшись между собственными родителями в тот момент, когда они должны были познакомиться. Кантор так и не понял половину из услышанного, потому что в сказке было слишком много непонятных слов, но все равно ему понравилось. Потом забежал Жак, посочувствовал, стараясь не смотреть на Кантора, рассказал анекдот и быстро убежал. Заглянула Тереза, сообщила, что приехала мэтресса Стелла, пришла в восторг от стенки в гостиной Жака и обещала завтра же зайти к Кантору. Еще приходила несравненная Азиль, тоже посочувствовала, ласково погладила по щеке и посоветовала Ольге не уходить на ночь, а разделить постель с больным возлюбленным. Странный совет, как, впрочем, все советы прекрасной нимфы. Но Кантору он показался соблазнительным. К сожалению, Ольга наотрез отказалась, заявив, что она вертится и пинается во сне, и очень боится сделать больно бедному Диего или еще чем-нибудь навредить. Сам Кантор был бы не против, но настаивать постеснялся. Еще подумают что-то не то. Присутствие трех прекрасных дам произвело на него такое благотворное воздействие, что он сам не заметил, как начал улыбаться и думать о вещах, совсем не подобающих несчастным больным. Он задремал под девичий щебет, и ему приснился странный сон. Впрочем, по сравнению с остальными снами последних дней, он был, напротив, очень прост и незатейлив, а странно было отсутствие в нем всяких ужасов и бредовых видений. Кантору приснился отец, таким, каким он был в лабиринте, серьезный юноша лет 18 в какой-то варварской одежде. Он выглядел очень расстроенным и встревоженным. «Папа!» — неуверенно позвал Кантор, подходя на пару шагов и не очень надеясь услышать ответ. «Это ты? Где ты? Куда ты пропал? Все говорят, что ты жив, но никто не может понять, куда же ты в таком случае подевался. Может, тебе нужна помощь?» «Ну что ты, малыш?» — печально улыбнулся юный маг. «Я просто уехал. Очень далеко. Так сложились обстоятельства, что я не успел никого предупредить, поэтому и решили, что я пропал. А где ты? Ты жив?» «Со мной все в порядке», — успокоил его Кантор. «А куда ты уехал? Вернулся на те волшебные острова?» «Да, сынок», — вздохнул отец, — «на острова». «Ты вернешься когда-нибудь?» «Не думаю. Разве только случится что-нибудь особенное, очень особенное. Расскажи лучше, как ты? Где ты сейчас?» Кантор принялся торопливо перебирать в памяти последние 15 лет своей жизни, чтобы успеть рассказать все самое главное, пока сон не прервался, но все-таки не успел. Его разбудили посторонние голоса в комнате. «Вы же не крестьянин безграмотный!» — гневным шепотом отчитывал кого-то придворный маг. «Вы серьезный ученый! Должны были понимать, чем чревато для пациента такое, с позволения сказать, лечение!» Если несколько целителей одновременно и независимо друг от друга будут поить больного одним и тем же лекарством, этот больной в скорости покинет наш мир, и не от болезни, а от избытка лекарств. Вы не знали, что тут и без вас хватает целителей? Или не доверяете мне и нашему придворному мистику? Тем более, насколько я помню, сами вы вообще не врач». «А вы откуда знаете?» — недовольно проворчал голос Амарго. Кантор приоткрыл глаза, и в полумраке комнаты перед ним предстала очередная серия бредовых картинок. У его кровати, неподвижно застыв в очень неудобной позе, стоял его командир и наставник, доблестный товарищ Амарго, а почтенный мэтр расхаживал по комнате, воздевая руки, как обычно, когда сердился. «Абсолютно точно знаю», — сказал маг, останавливаясь и устремляя на провинившегося целителя слегка ироничный взгляд. «Может быть, обычные люди вас и не узнают, внешне вы изменились с возрастом, но я отлично помню, что 25 лет назад лично вручал вам премию Королевского университета за выдающиеся достижения в области химии,
А теперь позвольте спросить, как вы сюда попали?»
«Раз вы меня изловили, то сами знаете», — рассерженно отозвался Амарго. «Или хотите прикрыть вашего любимого ученика, чтобы я не догадался, что это он меня сдал?»
«Ах, это был Мафей!»
«Вы не правы, уважаемый мэтр, он вас не сдавал. Я просто оставил в комнате небольшую магическую вещицу, дающую сигнал, что сюда вошел посторонний. А Мафею следует, наверное, хоть раз надрать уши за все его художества».
«Хорошо», — раздраженно ответила Марга. «Отпустите меня, наконец, если я вам больше не нужен. Я тут стою, как полный идиот, согнувшись пополам. Не приведи небо, Кантор проснется и все увидит».
«Постойте еще минутку», — без малейшего сочувствия ответил старый волшебник. «Сейчас я немного поработаю с пациентом, а потом мы с вами переместимся в более приемлемое место и продолжим нашу беседу. У меня к вам есть еще несколько вопросов».
«А с чего вы взяли, что я на них отвечу?»
«А куда вы денетесь?» Мэтр подошел к кровати и наклонился. Кантор поспешно закрыл глаза, но такие наивные попытки обмануть старика, настоящий он там или нет, разумеется, ничем помочь не могли.
«А что это вы не спите, молодой человек? Спать немедленно!»
И Кантор мгновенно провалился в сон. На этот раз без всяких сновидений. Во всяком случае, проснувшись утром, он так и не смог вспомнить ни одного. Да как-то и не было у него желания напрягаться и вспоминать. Гораздо насущнее были другие желания. Например, выбраться из пропитанной потом постели, открыть окно, сходить в туалет, вымыться и обязательно хоть чего-нибудь съесть.